эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Деймис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Москва обвиняет Запад в накачивании Грузии оружием и дестабилизации обстановки.
Мы видим, как Грузию накачивают оружием, втягивают военные блоки, при этом мотивируют это в Вашингтоне и в Брюсселе рассуждениями о некой стабильности.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия не удовлетворил ходатайство о приостановлении решения Центра избиркома по результатам президентских выборов.
Горегин Митин, российский адвокат Алхаса Квициня, просил суд обеспечить меры предварительной защиты в виде приостановления действия обжалуемого решения ЦИК.
В рубрике «Гость недели» грузинский фотограф Гурам Цебахашвили.
21 век – век визуала. Во всяком случае, пока это так. Это легко заметить. Люди меньше разговаривают, меньше пишут. Они отсылают друг другу фотографии. Это язык. Язык, которому нужно учиться.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Нана Плиева.
Администрация президента России наказала чиновников, которые в 2017 году допустили выезд за границу Олега Смоленкова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники. СМИ называют Смоленкова агентом ЦРУ, вывезенным в США в целях безопасности. Собеседники Интерфакса утверждают, что 2 года назад он уехал с семьей на отдых в Черногорию, несмотря на запрет для российских чиновников выезжать туда. Действия должностных лиц квалифицировали как безответственность и ослабление контроля. Некоторых чиновников уволили, утверждает один из источников. После сообщений в прессе Россия запрашивала Интерпол о местонахождении Смоленкова, заявил официальный представитель МИД страны Мария Захарова.
Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со своей семьей. По этому факту в России сразу же, насколько мы знаем, было возбуждено уголовное дело. Спустя 2 года американские же средства массовой информации вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эта информация, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм. И в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов Америки.
Имя Смоленкова ранее упоминалось в связи с информацией о завербованном ЦРУ высокопоставленном российском чиновнике, сотрудник американской разведки. По данным СМИ, несколько десятилетий строил карьеру в российском медиа и администрации президента, а в 2017 году был вывезен из страны через Черногорию из-за опасности разоблачения. Украинский режиссер Олег Сенцов, который провел более 5 лет в заключении в России и был недавно освобожден в рамках обмена заложниками, заключенными между Москвой и Киевом, показать сжег свою тюремную робу. «Эта роба заключенного – самая ненавистная вещь на земле. Сейчас я ее сожгу», – сказал Сенцов, после чего облил спецодежду бензином и поджег. В пятницу Сенцов выступил в Киеве на форуме ЕС. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского скорее добиться освобождения украинцев, остающихся в заключении в России. Сам Зеленский в своем выступлении подчеркнул, что Украина уже готовится к следующему этапу обмена с Россией. Он не уточнил, когда он может состояться. Президент Украины также призвал страны Запада не снимать санкции с России, назвав их налогом на мир. При этом Зеленский весьма осторожно прокомментировал идею размещения миротворцев в Донбассе, сказав, что не хочет превращения региона в новое Приднестровье. Говоря об аннексированном Крыме, жителем которого, в частности, был Сенцов, Зеленский сказал, что у него есть некоторые идеи, которые должны способствовать его возвращению под контроль Украины, но говорить о них пока рано. Верховная Рада Украины уволила всех членов Центра избиркома страны. Законопроект был основан на предоставлении президента Владимира Зеленского. Оно поступило в Раду 9 сентября. Представители президентской партии «Слуга народа» заявили, что основанием стали противоправные действия комиссии во время парламентской кампании. Нынешний состав ЦИК утвердили около года назад. Предполагается, что новый состав сформируют в октябре. Центральная избирательная комиссия называла свой возможный роспуск политически мотивированным решением. Глава ЦИК Татьяна Слепачук заявила, что эта инициатива ставит под сомнение легитимность выборов президента и парламента в 2019 году.
Эхо Кавказа. Новости.
МИД России заявил, что принятое пражскими муниципальными властями решение о переносе памятника маршалу Ивану Коневу не останется без ответа и способно стать заметным раздражителем в двусторонних отношениях. Само решение Совета депутатов района Прага-6, где находится памятник, в МИД назвали циничным и охарактеризовали как выходку. Решение о переносе памятника Коневу осудили другие представители российских властей. Член Совета Федерации Алексей Пушков при этом похвалил президента Чехии Милоша Земана, который выступил против переноса памятника. Споры о памятнике Коневу продолжаются в Чехии уже несколько лет. С новой силой они вспыхнули после того, как в августе, в преддверии годовщины ввода советских войск в Чехословакии в 1968 году, неизвестные облили монумент краской. Сторонники демонтажа памятника указывают на роль Конева в подавлении восстания в Будапеште в 1956 году и подготовке к подавлению Пражской весны в 1968, а также на двойственную роль Красной армии в странах Восточной Европы. Освободив их от нацизма, она одновременно способствовала их попаданию в советскую сферу влияния после Второй мировой войны. Противники переноса памятника заявляют, что именно войска маршала Конева освободили Прагу в мае 1945 года. Прокуратура Чехии прекратила уголовное преследование премьер-министра страны Андрея Бабиша, которого обвиняли в мошенничестве со средствами Европейского Союза. Как заявил в пятницу представитель прокуратуры в Праге, следствие пришло к выводу, что семейная фирма Бабиша «Гнездо Аиста» являлась малым или средним предприятием и, следовательно, имела право просить дотации на развитие малого и среднего бизнеса у ЕС. Прекращено также уголовное преследование жены Бабиша и других его родственников. Уголовное дело против Бабиша было возбуждено в 2017 году. Политика одного из крупнейших бизнесменов Чехии обвиняли в том, что он ввел ЕС в заблуждение при получении дотации размеров в 50 миллионов евро.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузию накачивают оружием, чтобы вновь дестабилизировать ситуацию у южных границ России. Такие обвинения прозвучали сегодня в Москве. Эскалация на разделительной линии в Южной Осетии и неоднозначные заявления относительно будущего членства Грузии в НАТО вызвали в России остро негативную реакцию. Запад тоже не стал молчать. Владимир Унанян с подробностями.
Запад накачивает Грузию оружием, параллельно продолжая выдвигать голословные обвинения в адрес России, Абхазии и Южной Осетии. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя обострившуюся ситуацию на разделительной линии в Цхинвальском регионе, обрушилась с критикой на Вашингтон и Брюссель. По мнению Марии Владимировны, вместо того, чтобы содействовать обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе, Запад делает все, чтобы, наоборот, дестабилизировать ситуацию в регионе.
Мы видим, как Грузию накачивают оружием, втягивают военные блоки, при этом мотивируют это в Вашингтоне и в Брюсселе рассуждениями о некой стабильности этого государства и региона в целом. Все время говорят о российской оккупации и так далее, и так далее. Вот, знаете, я также хотела бы напомнить, что именно продавленное Соединенными Штатами Америки решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году о гарантированном вступлении Грузии в Североатлантический альянс было воспринято режимом Саакашвили как прямой сигнал для агрессии в отношении Южной Осетии. Эта агрессия в итоге привела к изменениям в регионе. Эти изменения упорно и, мало того, предпосылки и причины этих изменений упорно игнорируются западными и аналитиками, и официальными лицами. Реалии таковы. Абхазия и Южная Осетия, опираясь на союзническую помощь России, которая гарантирует их безопасность, укрепляют свою государственность при остающихся проблемах, это очевидно. Они успешно развивают экономику, социальную сферу, внешнюю торговлю и международные связи.
Далее представительница российского МИДа привела оптимистичную статистику о росте ВВП, внешнеторгового оборота и бюджетов самопровозглашенных республик. Причем подчеркнула, что пенсионерам в Абхазии и Южной Осетии живется лучше, чем на остальной территории Грузии. Зафиксировал российский МИД и свое отношение к выборам, прошедшим на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Владимир Путин уже успел поздравить Рауля Хаджимба с переизбранием. недовольной оппозиции предлагается с этим смириться. Мария Захарова уверена.
Это еще одно подтверждение того факта, что Республика Абхазия состоялась как свободное, независимое государство, которое выстраивает и экономику, и другие сферы на демократических основах.
У Запада на этот счет своя позиция. То, что происходит на территориях самопровозглашенных республик и на линии оккупации, неприемлемо. Сегодня у административной границы Южной Осетии побывала находящаяся с визитом в Грузии президент Парламентской Ассамблеи НАТО. По словам Мадлен Мун, она обязательно донесет до мирового сообщества информацию о положении, в котором оказались жители сел, разделенных колючей проволокой. Отчетом, обещает президент Парламентской Ассамблеи НАТО, дело не ограничится.
Делегация Парламентской Ассамблеи прибыла сюда на линию оккупации, чтобы посмотреть, какие проблемы есть у людей, у которых когда-то было гражданство Грузии, а на второй день они проснулись и его у них отобрали. Наша работа – наблюдать за происходящими здесь процессами, задавать вопросы и вынести это на обсуждение на нашей следующей встрече в Лондоне. Мы сделаем это. Я обещаю, что мы не просто напишем отчет, этим все не закончится, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сделать процессы, происходящие здесь, понятными для широкой общественности.
Цхинвали тоже принял участие в полемике, что касается перспектив членства Грузии в НАТО, озвученных бывшим генсеком Альянса Андерсом Фок Расмуссеном и вызвавших в самом Тбилиси неоднозначную реакцию, руководство самопровозглашенной республики поспешило заверить Москву. Они против в любом случае, даже если Брюссель пришлет отдельное приглашение.
Мы скажем свое веское «нет», даже если об этом нас попросит Североатлантический совет устами действующего генерального секретаря. Республика Южная Осетия – мирное государство, и участие в агрессивных блоках может навредить имиджу нашей страны. НАТО несет угрозу миру и безопасности не только в Южной Осетии. Эта опасная авантюра направлена в первую очередь против России. Это очевидно. Нас в корне не устраивает нахождение Грузии в НАТО, ибо такое соседство может стать серьезной угрозой безопасности для нашей страны и всего Кавказского региона в целом.
Заявил глава местного МИДа Дмитрий Медоев. Параллельно в селе Эргнете сегодня прошла очередная техническая встреча. Стороны обсуждали вопросы деэскалации напряженности в связи с установкой грузинского и юго-осетинского блокпостов у сел Чорчана и Цнелиси. По словам главного переговорщика Тбилиси, заместителя директора аналитического департамента СГБ Иракли Антадзе, позиции по-прежнему диаметрально противоположные.
Хочу отметить, что позиции по-прежнему диаметрально разные. Мы подчеркнули то обстоятельство, что стандартный полицейский пост продолжит функционировать в обычном режиме, и его назначением будет обеспечение безопасной обстановки на месте. В то же время, разумеется, мы категорически потребовали прекращения любой незаконной активности на территории, контролируемой центральными властями. По этому вопросу были высказаны диаметрально разные мнения, соответственно, консенсус в связи с этим не достигнут. Что касается перспектив продолжения диалога, в этом конкретном вопросе консенсус достигнут, и все участники подчеркнули необходимость продолжения диалога для сближения позиций.
Дата следующей встречи точно не определена. Грузинская сторона, по словам Антадзе, также подняла на встрече вопрос закрытия пунктов пропуска на разделительной линии, лишившей жителей Ахалгорского района возможности передвижения. Но Цхинвали связывает этот вопрос с общей эскалацией обстановки и не намерен открывать де-факто границу до тех пор, пока вопрос с блокпостом грузинской полиции у села Чорчана не будет урегулирован. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия состоялось предварительное разбирательство по иску к Центризбиркому кандидата в президенты Алхаса Квициния, который требует отменить результат выборов президента. Суд выслушал все стороны, рассмотрел ходатайство и назначил дату следующего судебного заседания. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Административное исковое заявление от кандидата в президенты Алхаса Квициния с требованием признать незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии об итогах выборов президента поступило в Верховный суд 11 сентября. Его будет рассматривать коллегия судей под председательством Генри Гамисония при участии Рауля Пачуля и Оксаны Пилия. К участию в судебном разбирательстве в качестве заинтересованного лица по решению суда привлечены избранный президент Рауль Хаджимба и Генеральная прокуратура. Заседание началось с ходатайств. Горегин Митин, российский адвокат Алхаса Квициния, просил суд обеспечить меры предварительной защиты в виде приостановления действия обжалуемого решения ЦИК. Он аргументировал тем, что исполнение решения ЦИК о признании избранным одного из кандидатов может привести к необратимым последствиям, а именно вступлению данного кандидата в должность. Его поддержал представляющий интересы истца депутат Батал Табагуа. Против этого ходатайства возражали представители ЦИК Дмитрий Шамба и президента Рауля Хаджимба депутат Валерий Агарба. Дмитрий Шамба назвал ходатайство необоснованным, потому что сроки рассмотрения дела в суде никак права истца не ущемляют.
Конституционный закон о выборах президента Республики Абхазии устанавливает укороченный срок рассмотрения искового заявления и принятия решения в течение 10 дней. Само же решение, которое принято Центральной избирательной комиссией об установлении итогового голосования и определении избранного кандидата президента в соответствии с законом о президенте может быть реализовано только лишь на 30-й день. И угрозы нарушения прав и законных интересов административного истца в тот срок, в который рассматривается дело, не имеется.
Против приостановления итогового решения ЦИК высказались и прокуроры. Посовещавшись на месте, судьи в удовлетворении ходатайства отказали. Представители прокуратуры заявили, что хотели бы заслушать свидетельство тех членов ЦИК, которые подписали итоговый протокол, и назвали Тамаза Гогия, Ануш Хаджикян, Руслана Пантия и Вячеслава Квеклискири. А Дмитрий Шамба просил вызвать в качестве свидетелей членов ЦИК с правом совещательного голоса от кандидатов президента Квициния Рустама Чагава и от Хаджимба Беслана Авицба. Против ходатайства прокуроров никто не возражал, и суд его удовлетворил. Баталу Табагуа было непонятно, с какой целью нужно приглашать всех этих людей в суд. А Валерий Агарба ему пояснил.
Нет, вы знаете, дело в том, что и в отношении прокуратуры, кого они приглашают, и в отношении как бы тех лиц, которые приглашают господин Шамба и так далее, мне, честно говоря, понятно, для каких целей и для чего приглашать всех этих лиц. Просто интересно было понять. Я понимаю, что это их право, они могут пригласить, но что тут непонятного, для чего собирать, как бы, смысл. Потому что член Центральной избирательной комиссии здесь сидит. С нашей стороны, как бы, это вообще непонятно, для чего.
Значит, мы поддерживаем ходатайство о приглашении в суд представителя кандидата президента права совещательного голоса. И целью мы считаем и мотивом установления истины и законности принятия решения Центральной избирательной комиссии.
Верховный суд решил, если это будет способствовать правильному и своевременному разрешению возникшего спора, то судьи не будут препятствовать вызову всех перечисленных свидетелей в суд и удовлетворил ходатайство. Следующее судебное заседание по согласованию со сторонами назначено на 17 сентября. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел первое заседание нового правительства. Тем временем оппозиция готовится к подписанию меморандума, исключающего сотрудничество с грузинской мечтой. За предсезонной подготовкой к выборам следит Иракли Орагвелидзе.
Напомним, в правительстве Грузии сменился премьер и полностью силовой блок. Георгия Гахария на посту главы МВД сменил Вахтангу Мелаури, возглавлявший до последнего времени службу госбезопасности, а министром обороны стал бывший премьер Иракли Гарибашвили. Сегодня премьер назначил вице-премьерами министра юстиции Тею Цулукиани и главу Минрегиона развития Майю Цкитишвили. Сегодняшнего дня работа правительства должна стать образцовой, призвал Георгий Гахария.
Нашими основными принципами будут своевременная и эффективная работа, добросовестность и, самое главное, дисциплина. Нам нужно как можно больше общаться с нашими гражданами, гражданским сектором, бизнесом.
В то же время в Тель-Авиве состоялось заседание рабочей группы Конституционной комиссии, которая работает над изменением избирательного законодательства. Напомним, новые выборы пройдут полностью по пропорциональной системе. В этой связи будет изменен порядок формирования правительства. Согласно новым поправкам, партия, получившая наибольшее количество мандатов, получает право на формирование кабмина. Если парламент в течение 2 недель не объявит доверие премьеру и его команде, президент в течение последующих 2 недель имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы. В оппозиции убеждены, что правящая партия грузинской мечты не сможет набрать половины мандатов. Сегодня представители Европейской Грузии и Свободных Демократов призвали прозападные партии в соответствующем меморандуме взять на себя обязательства о неучастии в коалиции с Иванишвили. С таким предложением обратился к партнерам член Политсовета Европейской Грузии Гиги Угулава.
Главное требование нашего общества – это перемены. Иванишвили должен уйти так, чтобы не оставить после себя хаоса. У нас неординарная ситуация. Олигарх со своими миллиардами создал особую систему управления. Поэтому жизненно необходимо, чтобы как можно больше политических сил публично дистанцировалось от него. С этой целью мы выступаем с инициативой обещать нашим избирателям, что после выборов мы не войдем в коалицию с мечтой Иванишвили. Мы должны разрушить монополию власти Иванишвили, монополию в судах, в прокуратуре, в СМИ и в целом в стране.
Нацдвижение положительно оценили эту инициативу. По словам председателя парламентской фракции партии Романа Гоцеридзе, повторные выборы в случае срыва формирования правительства могут склонить чашу весов в сторону оппозиции. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, заявление Европейской Грузии несколько преждевременно по ряду причин. Пока не до конца оформлена модель избирательной системы и не ясно, будет ли возможно создание избирательных блоков. Также не полностью доработан избирательный кодекс. Если целью Европейской Грузии является объединение с нацдвижением, то это лишь понизит их котировки, считает эксперт.
Европейская Грузия постепенно теряет претензии на то, чтобы стать центром формирования третьей силы, и началось это, когда она решила поддержать на президентских выборах кандидатуру националов Григола Вашадзе. Думаю, это заявление направлено не против Иванишвили, а в большей мере служит подготовкой почвы того, что они не исключают союза с нацдвижением.
На инициативу Угулава отреагировал лидер оппозиционного движения строительства Давид Усупашвили. «Мы согласны сменить власть Иванишвили, но не ценой прихода к власти Саакашвили», — резко заявил бывший спикер парламента. И, наконец, в конце дня инициативу оппозиции прокомментировал вице-спикер парламента Гия Вольский. По его словам, грузинская мечта самостоятельно будет решать, с кем ей вступать в коалицию.
Оппозиция вступила в предвыборный режим и сразу отметилась деструктивными заявлениями. Их цель ясна – любой ценой добиться назначения внеочередных выборов. Думаю, это приведет к обратному эффекту. Все больше людей получат дополнительную мотивацию к тому, чтобы не ввергнуть страну в состояние хаоса. Обществу придется смириться, что с приближением выборов накал таких заявлений наших оппонентов будет нарастать.
Резюмировал один из лидеров грузинской мечты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Продолжая тему перестановок в грузинском правительстве, наш блогер Тенгиз Аблотия.
Фигура нашего нового премьер-министра Георгия Гахария все время была и сейчас остается для меня совершеннейшей загадкой. Известно, что люди время от времени обожают находить себе кумиров, поэтому берут совершенно ничем не выдающихся персонажей и наделяют их свойствами, которыми те не обладают даже символически. Георгий Гахария – объект совершенно иррационального обожания со стороны фанатов мечты. Они его просто носят на руках, посвящают ему посты в социальных сетях. Парочка не очень уравновешенных там постбальзаковского возраста даже написала в честь него нехитрый стишок. Почему-то совершенно непонятно, почему в этой тусовке нынешний премьер-министр считается очень сильной личностью. Эдакий местный железный Феликс. Дело дошло до того, что его избрание на пост премьера сочли как признак поворота к жесткому варианту, а самого Гахария окрестили ежовой рукавицей бензины. И все это под довольные визги мечтательского фан-клуба. Вот сейчас придет Гахария и наведет порядок. В общем, слышу все эти тексты, ищу глазами Пиночета, но вижу это. Вероятно, я что-то неправильно понимаю в этой жизни, но реальный Гахария, тот, который в нашей вселенной, а не в параллельной, никакой ежовой рукавицей не является даже на пушечный выстрел. Так обычное мечтательское болото, ни то ни сё. Решительно не могу понять, где и в какой части его деятельности фанаты-бензинисты усмотрели признаки жесткой руки. Может быть, в статусе министра внутренних дел он прославился суровостью и бескомпромиссностью? Да вроде бы нет. В период его нахождения на посту министра преступность выросла на 50%, а главная ежовая рукавица страны 2 года не могла справиться с бандами несовершеннолетних грабителей, терроризирующих торговые объекты. Был еще рейд по ночным клубам, но назвать его героическим язык не поворачивается. Так, обыкновенный антинаркотический рейд. Такие во всех более или менее приличных странах проводятся раз в неделю. Громко звучащая рутина, ничего особенного. Нет, я, конечно, понимаю, что такая незначительная тема, как состояние преступности, это не главное. И в самом деле, где это вы видели министра внутренних дел, который бы боролся с какой-то там преступностью? Понятно, что для мечтательского фан-клуба это вообще не тема. Для них единственный вопрос мироздания – это Миша, а все остальное по боку. Но, может быть, их обожание Гахария связано с тем, что тот жестко проявил себя в отношении националов? Да нет, вроде бы. Конечно, 20 июня было сурово, но ведь обожание Гахария началось задолго до 20 июня. Кроме того, в чем смысл? В том, чтобы разогнать митинг и ничего этим не добиться? То есть помутузили и все, на душе легче стало? А ничего, что в период Железного Георгия совместный рейтинг нацдвижения Европейской Грузии дорос до критически опасного уровня в 40%. Да и потом, о каких суровых действиях вообще идет речь? Никаких особых репрессий в отношении националов нет, живут они себе вольготно, где хотят акцию проводят, в какой хотят ресторан заходят, да и по улицам смеют ходить, не таясь. Где они, массовые жертвы гахарьевского произвола, которых так жаждут мечтатели? Не знаю, не могу найти никаких явных признаков особой силы и мощи нынешнего премьера. Скажу больше, гораздо суровее с националами поступал министр внутренних дел и премьер-министр Ираклий Карибашвили. Он не только сажал всех, до кого мог дотянуться, но и элементарно не давал националам возможности спокойно ходить по улицам. Специально созданные группы тетушек преследовали их не только у офисов партии, но, к примеру, нападали на них в ресторанах и магазинах. В общем, вопрос остается открытым. Почему и с какой стати? Думаю, у меня есть частичное объяснение, и оно в самой глубине истрадавшихся мечтательских душ. Тяга к сильной руке в этой тусовке связана с представлением о том, что в 2012-2014 годах в Грузии была некая навязанная международным сообществом коабитация, то есть мечту вынудили сотрудничать с нацдвижением, и все беды именно от этого. Именно от того, что правительство не смогло как следует расчистить поляну. Каждое новое правительство, каждый новый министр внутренних дел возрождают в потерянных душах бензинистов тайную надежду. Но наконец-то сейчас гидра будет раздавлена, с коабитацией будет покончено и жизнь закипит совсем иначе. Проблема в том, что на самом деле никакой коабитации не было. Ну то есть в нашей вселенной. Как считают космологи, есть целая куча параллельных вселенных, где все может идти совсем другим путем. Возможно, где-то в параллельной Грузии имела место коабитация, но в нашей ее не было совершенно точно. Как уже было сказано, в тот период националов сажали штабелями. До кого дотянулись – посадили. До кого не дотянулись – те сбежали за рубеж. Националов избивали на улицах. А избивавшие их потом штрафовали на $30. Единственное, что как-то напоминало коабитацию в европейском смысле, это последний год президентства Саакашвили и последние 1.5 года на должности мэра Тбилиси Гиги Югулава. Причем речь не шла о сотрудничестве. Мечтатели просто позволили им досидеть свой законный срок, при этом ничего не делая. В отношении регионов они не были столь щепетильны. В течение 3 месяца 2013 года путем имитации народного возмущения мечтатели прибрали к рукам все без исключения местные администрации. Я понимаю, что в версии неистовых мечтателей преступной коабитацией можно считать уже тот факт, что всех националов не сожгли заживо, а из грузинского алфавита не изъяли преступную, антинародную и антиправославную букву «М». Но, тем не менее, мечтатели прессовали националов как могли, и никакой слабинки на этом направлении не было. В этом частичное объяснение популярности Гахария среди безумных мечтателей. Они ждут, что коабитация наконец закончится, и польются реки крови. Увы, очередное заблуждение. Никакую кооптацию закончить невозможно по причине того, что ее никогда не было. Не будет никаких массовых арестов националов, так как всех, кого можно было достать, уже посадили. А для прямой и откровенной диктатуры у мечтателя силенок не хватит. Да и Гахария не Пиночет даже символически, а очередной исполнитель воли хозяина. Может, все-таки кто-нибудь объяснить, почему же вы его так любите?
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Очередная техническая встреча представителей юго-осетинской и грузинской сторон в формате механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнете закончилась безрезультатно. Сторонам вновь не удалось прийти к согласию, сообщил глава юго-осетинской делегации Егор Кочев информагентству РЭС. Стороны обсуждали вопрос о ситуации на де-факто границе самопровозглашенной республики в районе села Цнелиси Знаурского района, где, как считают цхинвали, незаконно выставлен грузинский полицейский пост. Юго-осетинские власти требуют убрать его. Грузинская сторона отказывается выполнить это требование. Очередная встреча, по словам Кочева, пройдет предположительно в конце месяца. Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия рассмотрит иск оппозиционного кандидата в президенты от партии Амцахара Алхаса Квицени об отмене итогов выборов главы республики 17 сентября, сообщает ТАСС. Напомним, оппозиционный политик подал иск об отмене итогов второго тура президентских выборов 11 сентября. Согласно окончательным данным Центра избиркома, действующий глава республики Рауль Хаджимба набрал во втором туре 47,39% голосов избирателей, Квицени 46,17%. Разница составила 1027 голосов. Против всех подано 3155 голосов избирателей. По мнению Квицения, в соответствии со статьей 19 закона о выборах президента Абхазии, Хаджимба не должен считаться избранным президентом, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квицения и против всех. ЦИК и президент Хаджимба не согласны с доводами Квицения, но признали его право на обжалование. Партии «Европейская Грузия» и «Свободные демократы» призывают прозападные оппозиционные силы заявить публично, что после выборов 2020 года они, цитата, «не создадут правительство Бедзина и Ванишвили». Соответствующее заявление сегодня сделали представители двух оппозиционных партий Гиги Угулава, Гига Букерия и Сандро Барамидзе, информируют агентство IPN. Цитата, «главное требование нашего общества – это изменения. Бедзина и Ванишвили должен уйти так, чтобы не оставить после себя хаос. С этой целью мы хотим предложить нашим коллегам оппозиционным партиям четко заявить нашим избирателям, что после выборов они не создадут коалиционное правительство с партией Иванишвили», заявил Гиги Угулава. Президент парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун в рамках визита в Грузию посетила линию разделения в зоне грузино-осетинского конфликта. Она приехала в село Хурвалети Горийского муниципалитета, расположенного у де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Представитель Североатлантического альянса сообщила журналистам, что парламентская ассамблея НАТО подготовит отчет о ситуации на разделительной линии. Ранее зону конфликта посетили и американские дипломаты, и эксперты, исполняющие обязанности заместителя госсекретаря США Филипп Рикер, экс-заместитель помощника главы Госдепартамента по европейским и евразийским делам Мэтью Брайза, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Уолкер и бывший посол США в Грузии Джон Тефт, а также научный сотрудник Института Маккейна Дэвид Крамер.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Очередная техническая встреча в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты завершилась сегодня безрезультатно. Грузинская и юго-осетинская стороны вновь не смогли прийти к согласию вокруг ситуации с блокпостом у села Цнелиси Знаурского района. В Цхинвале называют полицейский блокпост незаконным и требуют убрать его. Грузинская сторона отказывается это делать. Юго-осетинские эксперты считают, что переговоры зашли в тупик. Ирина Келексаева выслушала оценки.
В интервью гостинским СМИ глава югостинской делегации Егор Кочев сказал, что, цитата, «в повестке дня стал единственный вопрос по ситуации на границе в районе села Уистоцнелис, где выставлен грузинский полицейский блокпост. Грузинская сторона отказывается убирать этот пост, наша позиция остается прежней, блокпост должен быть снят». Конец цитаты. Югостинский политик и эксперт Рулан Келексаев считает, что ситуация, когда стороны не могут прийти к соглашению, может продолжаться бесконечно. Раз грузинская сторона поставила там пост, сносить она его не собирается, говорит он в беседе с «Эхом Кавказа», и предложил свое видение решения проблемы зашедших в тупик переговоров.
Я так думаю, что тогда надо пересмотреть вообще позицию гостинской стороны по женевским консультациям, то есть переговорам, которые ведутся в Женеве, и отказаться от них, если они не собираются убирать этот пост. И вообще отказаться вообще тоже от формата Анкары, который проходит за 20 лет.
То есть прекратить всяческое общение с грузинской стороной?
Да, потому что я так думаю, что в этом плане и абхазская делегация нас поддержит. Тогда более чем верю, что Грузия окажется в незавидном положении, потому что тот единственный формат, который сейчас существует именно в переговорном процессе, она будет просто блокироваться. То есть на ней не будет участвовать югостинская сторона. Я так думаю, если абхазы тоже подключатся к этому и как бы примут нашу позицию, то и абхазская сторона. То есть в принципе тогда есть стороны, которые именно участвуют в женевских дискуссиях, должны тогда поставить вопрос о снятии вот этого незаконного поста.
Те же представители Евросоюза, Запада, которые стараются уладить конфликт, продолжил Келексаев, должны содействовать снятию этого поста в Цнелис.
Тем более надо учитывать тот факт, что грузинцы не признают вообще никаких займов. То есть для Грузии как бы там поставить или не поставить, это принципиально не важно. Она в принципе не признает территорию Южной Осетии, как суверенное государство. Поэтому это всего лишь игра, и эта игра называется «Драться мускулами» со стороны Грузии и посмотреть на реакцию Южной Осетии и России, как они поведут себя в такой ситуации. Я так думаю, что вот жесткая позиция Южной Осетии, и все. И вопрос будет решаться.
Югостинский блогер Алан Парастаев называет идею Руланда Келексаева позицией слабой стороны. «Я всегда был убежден, что любые выходы из дискуссии означают, что тебе нечего сказать или ты не прав», делится он. «Мне не нравится, когда из структур, которые призваны к диалогу, выходит какая-то обиженная сторона. Хотя в этой ситуации мы еще лет 15 будем слышать. Уберете, не уберем. Поэтому мы должны сами для себя решить главный вопрос».
Это наша или нет? Давали ли мы вот эту историю о том, что вроде бы как бы то ли предоставляли грузинской стороне документы, карту, где эта территория на нашей, то ли не предоставляли. Вот это все, пока вот эти вопросы не решатся, ситуация будет работать против нас. Надо решить вот этот вопрос. Если это наше, то однозначно поднимать на плоть как бы ультиматумов вот этих. Надо решить, это наше или нет. Это вот эту размытость надо убрать, чтобы в обществе не... такие вопросы с размытостью не могут быть, потому что они чреваты. Потом окажется, что мы не правы сами и противоречим своим же каким-то документам и картам, которые надо решить. Это территория уже сети, то пост это аннексия, то мы тоже уже вправе, нужно и не нужно писать, что вот Грузия аннексировала наши территории.
Егор Кочев, давая сегодня комментарий после встречи, затронул вопрос принадлежности территории, заявив, что югостинская сторона считает для себя абсолютно неприемлемой нахождение на югостинской территории вооруженных людей соседнего государства Грузии. Югостинские правоохранительные органы будут предпринимать все законные меры для обеспечения безопасности территории Южной Осетии и ее населения. По его словам, диалог будет продолжен, так как надо разговаривать и добиваться решения этого вопроса исключительно мирными средствами. Неофициальной информации 17 сентября в Южную Осетию прибудут и сопредседатели женевских дискуссий, с которыми будет обсуждаться и этот вопрос. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
За 7 месяцев текущего года количество преступлений, совершаемых в Грузии по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выросло на 17%. Соответствующую статистику опубликовало МВД. Представители правящей партии связывают это с прогрессом, которого ведомству удалось добиться в сфере регистрации преступлений. Оппозиция же считает, что проблема в поддержке, которую власть оказывает представителям криминальных кругов. Тему продолжит Бригвадзе.
Количество преступлений против собственности, согласно опубликованной статистике, возросло на 19%, против жизни – на 16%, в сфере наркобизнеса и потребления наркотиков – на 26%. За 7 месяцев 2019-го было зарегистрировано на 5694 преступления больше, чем за тот же период прошлого года. Всего же их было совершено 38 748, говорит руководитель социально-экономического направления НПО «Институт развития свободы информации» Гоги Тушурашвили.
Число преступлений выросло более чем на 17%, а их раскрываемость сократилась приблизительно на 4% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Предыдущие годы мы не сравниваем, поскольку, как объясняет МВД, в 2018 году методика учета изменилась и учитывается большее количество преступлений. На самом деле мы считаем, что в предыдущие годы министерство просто искусственно пыталось приукрасить статистику и не показывало реальную картину.
Весь последний год представители правящей партии утверждают, что новая методика регистрации преступлений и ведения статистики, а также возросшее доверие к полиции со стороны граждан страны – основные причины роста статистических данных по преступлениям. Пока МВД отмалчивается по поводу новых цифр, в том числе и на просьбу «Эхо Кавказа» дать комментарии по ним. О статистике говорят депутаты. В интервью грузинским СМИ представитель «Грузинской мечты» Акаки Зоидзе заявил:
«Вырисовывается основная тенденция. Министерство внутренних дел, по-моему, впервые в истории независимой Грузии полностью отказалось от цензурирования статистических данных и видов преступлений. Никаких манипуляций реально не происходило. Просто не осуществлялась регистрация преступлений малой степени тяжести или преступлений такого типа, которые не были насильственными, не были направлены на нанесение вреда здоровью и жизни. Соответствующая информация у меня не только от МВД, но и от независимых экспертов. Это можно только приветствовать. Впредь мы можем наблюдать за динамикой, чтобы оценить эффективность работы МВД».
У оппонентов правящей партии на этот счет свое мнение, говорит председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоцеридзе.
«Криминал и грузинская мечта побратались. Итоги этого пути страшны. Когда министра внутренних дел, главного борца с преступностью, вместо того, чтобы отстранить хотя бы из-за роста преступности, мы видим на высшем посту, это фактически означает, что сегодня власти, точнее не власти, а правители Иванишвили, действуют не в направлении улучшения положения, а исходя из его личных интересов. Основная причина роста количества преступлений заключается в том, что криминальный мир был использован грузинской мечтой в предвыборном процессе».
Сотрудничество властей с криминальным миром никак не может отразиться на росте количества конкретных преступлений, считает специалист по борьбе с организованной преступностью Георгий Глонти. Эксперт выделяет несколько факторов, один из которых действительно представляет собой новую методику регистрации преступлений. Но немалую роль играет и ухудшающийся социальный фон, считает Глонти.
Резко возрос уровень валюты, это вызвало очередное обнищание населения, и чем беднее страна, тем больше совершается особенно имущественных преступлений. Сейчас и в банках уже перестали давать деньги, сейчас есть какие-то ограничения, низкие зарплаты, безработица, она и является одним из важных факторов увеличения вот таких преступлений, как кражи, грабежи, разбои. Доведенные, можно сказать, люди до отчаяния, они совершают эти преступления.
На статистику влияют и новые преступления, говорит Глонти. Таковыми он называет бытовые конфликты, жертвы которых еще несколько лет назад старались не привлекать к себе внимание правоохранительных органов. Сейчас же обращаемость в полицию с подобными жалобами возросла в несколько сотен раз, утверждает эксперт. И в этом он видит заслугу неправительственного сектора. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ и объединяющие его истории, меняющее лицо Арктика, фотография как оружие в информационной войне, грузинское клубное движение и Нью-Йорк 80-х. Это темы Тбилисского фотофестиваля, который открылся 12 сентября. О его программе и не только о ней с фотографом Гурамом Цибахашвили поговорила Анастасия Славинская.
В этом году фестиваль проходит в Тбилиси уже в 10-й раз. В ходе своей речи на церемонии открытия директор фестиваля Настан Нижарадзе сказала, боюсь, дословно я сейчас не вспомню, но смысл фразы сводился к тому, что фотография не может изменить мир, но может изменить наше отношение к нему. Что в этом смысле показал фестиваль за эти 10 лет? На что указал нам?
В первую очередь, он изменил отношение общества к фотографии и к визуальному искусству в целом. 21 век – век визуала. Во всяком случае, пока это так. Это легко заметить. Люди меньше разговаривают, меньше пишут. Они отсылают друг другу фотографии. Это язык, язык, которому нужно учиться. И на определенном уровне именно этим занимается фотофестиваль. Он обучает нас визуальному языку, с помощью которого мы можем больше коммуницировать. А коммуникация – одна из важных предпосылок к тому, чтобы мир становился более стабильным. Мир нестабилен, и это очень хорошо иллюстрирует выставка, которая откроется завтра в Абанотубани. Происходит такая экологическая катастрофа, что Арктика меняет лицо. Я хочу сказать, что фотография – это способ, во-первых, для большей коммуникации, и, во-вторых, возможность осознать, что что-то нам надо менять.
От темы климатических изменений к теме «Sex, Drugs and Rock'n'Roll». Выставка, открывающая фестиваль, это арт-проект «Nan Golden» – «Баллада о сексуальной зависимости». Пространством, где будет показано это слайд-шоу, выбран клуб в Басиане. Если провести некую параллель между современной грузинской реальностью, в которой клубное движение сейчас так популярно, и Нью-Йорком 80-х годов, есть ли нечто, что их объединяет?
Знаете, когда я смотрю слайд-шоу «Nan Golden», читаю ее тексты, у меня чувство, что и Америка, и Европа давно прошли то, что нам еще предстоит пройти. Это, давайте скажем так, способность прочувствовать человека, осознать, что такое человек. Это вопрос глобальной важности. Осознать, что человек может быть разным, и в то же время он везде и всегда остается им, человеком. Проблемы были во всем мире. Это не только у нас есть проблемы с терпимостью. С тем, что люди должны быть терпимее к тем, кто на них не похож. Именно из этих фотографий «Nan Golden» мы понимаем, что это было везде. И мы видим, как происходила трансформация общества. Я думаю, что этот показ сегодня в Грузии будет очень интересным, так как эти фотографии показывают, что определенные страны справились с этими проблемами. Хотя, конечно, пройти этот путь до конца пока не удалось никому.
Это что касается содержания. В то же время по своей форме, вероятно, можно сказать, что этот проект «Nan Golden» опередил время. Этот фотодневник можно сравнить с сегодняшним Инстаграмом, с той лишь разницей, что это очень честный фотодневник, в отличие от Инстаграма.
Это очень интересная тема. В первую очередь, «Nan Golden» не была инородным телом в той среде, которую снимала. Она сама была частью той среды. Поэтому это полностью открытые фотографии, абсолютно искренние. Я часто думаю об этом. Если решиться снять такую тему, возможно ли попасть в эту часть общества, если ты в нее не входишь, и снять так же по такому же принципу, как это сделала «Nan Golden». Я все-таки прихожу к мысли, что это невозможно. Необходимо быть частью той общины, чтобы снять это настолько искренне.
А может ли, в принципе, тот же Инстаграм быть таким искренним? Потому что, как правило, он скорее дает нам возможность создавать такую жизнь, которой мы бы хотели жить, а не совсем ту, которой мы живем на самом деле.
Инстаграм никогда не будет искренним, потому что в нем изначально существуют внутренние табу, ограничивающие тебя. «Nan Golden» делала то, что делала не для того, чтобы сегодня здесь показали ее слайд-шоу. Она делала это для себя, и чтобы сказать, вот это и есть правда. Язык фотографии именно в этом и заключается. Она показывает тебе реальность. Ни один другой вид искусства не является таким документальным в процессе описания реальности. Как бы детально какой-либо писатель не описывал ее, мы всегда можем сомневаться, полагать, что это все-таки субъективное видение конкретного автора.
Мы подошли именно к той теме, к которой я хотела перейти. И она в определенной степени исключает то, о чем вы сейчас говорите. Или, может, является исключением из правила, которое как раз его подтверждает. В общем, одна из дискуссий, которая запланирована в рамках этого фотофестиваля, посвящена информационной войне. Как фотография может быть в ней использована?
Фотография документальна, но при этом, если взять на 0,5 сантиметра больше в кадр, ты получишь совершенно иную реальность. Это решает автор – показать больше, чем есть в реальности, или, напротив, меньше. Этим пользуются люди, которые могут вести информационную войну, тем самым нанося вред даже не одному конкретному человеку, а всему миру. Дискуссия будет посвящена именно этому. Я полагаю, что эта тема очень важна для Грузии, потому что помимо внутренней информационной войны, есть и внешняя. которая ведется против Грузии. Есть такая фотография, если я правильно помню, изображенное на ней произошло в одной из стран Азии. На ней человек убивает человека большим ножом. Когда смотришь на нее, думаешь, неужели фотограф ненормальный? Почему вместо того, чтобы помочь, он делает фотографию? Но потом фотограф объяснил. Он стоял по эту сторону забора, его объектив мог дотянуться до происходящего, а он сам — нет. То есть, что я хочу сказать, что это своего рода фотографическая ложь. Фотография показывает тебе нечто, но за этим скрывается другая реальность.
Первое, что сейчас пришло на ум, это известная фотография Кевина Картера, на которой изображены стервятник и голодающий ребенок.
Фотограф тогда получил такую дозу общественного давления, что в конечном счете это довело его до самоубийства. Он ничего не мог сделать на самом деле. Возможно, в момент, когда он снимал, за его спиной была еще тысяча стервятников и тысяча детей.
А может, дело в том, что он понимал, что он в действительности мог что-то сделать для того ребенка?
Не думаю. Фотография рассказывает историю, ограниченную рамками. То, что происходит за этими рамками, вне зоны твоего контроля. А твоя зона заканчивается внутри этих рамок.
Возвращаясь к фотофестивалю, в серии мероприятий в этом году традиционно пройдет «Ночь фотографии». Если я не ошибаюсь, в 2010-м все именно с нее и началось. Почему именно ночь? Ночью фото выглядят иначе.
Ночь — это некий загадочный мир. В ночи есть какая-то магия, как и фотографии. Там все завязано не только вокруг фотографий, там все построено на любви. На любви к городу, к человеку, к искусству, к фотографии. Ночь показывает фотографии в другом свете.
Что из программы этого года вы хотели бы отметить, кроме того, о чем мы уже говорили?
21 сентября фотофестиваль завершается большой кавказской выставкой. Ее куратор Анна Шпакова. Она постаралась продемонстрировать, как в разных странах существуют одинаковые проблемы. Есть одинаковая боль, люди, которые ее ощущают, и как фотографы пытаются передать все это своими работами.
Гостем недели был фотограф Гурам Цибахашвили. С ним беседовала Анастасия Славинская. А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Все СМИ Южной Осетии по-прежнему обсуждают ситуацию на границах Южной Осетии. Информационное агентство «Идейли» публикует статью журналиста Ланы Парастаевой о ситуации в приграничных селах Синагур и Цнелис. Как получилось, что грузинам удалось построить свой пост на территории Южной Осетии, никто не может понять. Местные жители слали письма в Цхинвал, что грузины что-то затеяли. С месяц жужжали электропилы в лесу, но так как вход в лес запрещен, то они только могли строить догадки, предполагая, что опять наш лес грузины вывозят. Проверить могли бы пограничники, но они почему-то этого не делали, пишет Парастаева о посте в селе Цнелис. Не согласны с проведением границы и жители отдаленного высокогорного села Синагур. В 2009 году в исполнении соглашения Медведев-Саркози была установлена буферная зона на границе Южной Осетии и Грузии, в том числе и здесь. Российские войска отошли на 500 метров вглубь территории Южной Осетии. Грузинские сделали аналогичный шаг вглубь Грузии. Грузии, напоминает журналист. Весной 2019 года грузинская сторона зашла на эту территорию и начала возводить пост в 50 метрах от поста российских пограничников. Однако представители руководства Южной Осетии, в частности спикер парламента Алан Татаев, придерживаются другого мнения. Они посетили границу 4 сентября. По словам журналиста, жители не согласились с заключением политиков о том, что грузинская сторона не нарушила границу. Мнения парламентариев также разделились, так как одни карты подтверждают правоту жителей села Синагур. Из других следует, что грузинская сторона границу не нарушала. Очень хочется надеяться, что достоверная информация, пусть и не озвученная в СМИ, будет доведена до сведения высшего руководства Южной Осетии. Ведь те, кто стоял на защите Южной Осетии, не смогут согласиться с потерей земли, за которую умирали их товарищи, пишет Парастаева. Тему села Цнелис обсуждает и газета «Южная Осетия». Издание публикует обращение жителей села, где выражают недовольство переименованием его Вуиста. Мы, жители села, отснялись с Наурского района, крайне озабочены и возмущены действиями некоторых высокопоставленных чиновников, которые не считают нужным обсуждать вопросы, касающиеся нашего села, и принимают односторонние решения. В данном случае речь идет о переименовании населенного пункта Цнелис в Уиста. С жителями села этот вопрос никто не обсуждал. Кто придумал столь странное, оскорбительное название, не помнят даже члены комиссии по переименованию названий населенных пунктов. Говорится в открытом обращении от жителей. Уиста в переводе с осетинского означает «прутья». Понятное дело, такое название не очень вдохновляет сельчан. Как сказал изданию, временно исполняющий обязанности главы администрации из Наурского района Юрий Гаглоев, село Цнелис было переименовано в 2010-2011 годах, действовавшей в те годы комиссии по топонимике. По этому поводу к нам обращались не только жители села Цнелис, но и других деревень. Однако районная администрация не может вернуть селам прежние названия. В Наурской администрации рекомендуют жителям Цнелис с коллективным заявлением обратиться в правительство или напрямую к президенту республики Анатолию Бибилову. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Накануне юбилея знаменитого советского футболиста 60-70-х годов прошлого века Георгия Сеченава, защитника тбилисского «Динамо» и сборной СССР, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побывал в его доме в Гагре.
Послезавтра, 15 сентября, известному в прошлом советскому футболисту, бронзовому призеру чемпионата мира 1966 года, а ныне просто жителю города Гагра Георгию Сеченава, исполняется 75 лет. Признаюсь, я совершенно недавно узнал, что тот самый Георгий Сеченава из советской футбольной сборной 60-х годов, за играми которой я, затаив дыхание, следил в далеком детстве по телевизору, живет и здравствует совсем недалеко в своем родном городе Гагре. Он грузин, женат на абхазской Лиане Демирджипа, отец четверых детей, выяснил через гагрских друзей его номер телефона и рванул к нему в Гагру. Улыбающийся Георгий Владимирович встретил меня на крыльце своего дома рядом с городским стадионом, специально в честь нашей встречи надетой майки с отпечатанным на ней снимком, где он в группе футболистов, среди которых был сам король футбола Пеле, о знаменитом матче СССР-Бразилия в Москве 4 июля 1965 года. С воспоминания о той игре начал наш разговор и ее участник, игрок тбилисского «Динамо» и сборной СССР Георгий Сеченава.
Значит, так получилось, что нас вызвали и сказали, что будем играть с бразильцами. И мы неделю целую, значит, на сборы. И сейчас нам сказали, должны мы не проиграть. Мы должны, ты знаешь, как это как у нас было? Что вот мы то. Кто будет держать Пеле? Ну, сказали, Шестернев, говорит, у меня температура 40, не вышел на игру. Тогда сказали Хурслава. Хурслава, говорит, у меня пах болит, а пах не, никогда не узнаешь, болит или нет. Значит, кто будет держать? И мне Николай Петрович говорит, Георгий, говорит, будешь держать? Я говорю, да. Я бы да, дай почему сказал откровенно. Думаю, а вдруг не поставил, думаю. Да, скажу. Молодец, что не боишься, говорит. Ну, Воронин, говорит, ты не беспокойся, говорит, я тебе страховать буду туда-сюда. Ну, объявили Пеле, уже не слышно было никого. Весь спортивный мир там был. Тогда 120 тысяч был, Лужники. А вокруг Лужников 300 тысяч было, и ноги не попали туда. И вот сейчас начали, когда играть, Пеле метров 5 выше ворот промазал мяч, и начали народ свистеть. А мне говорит Воронин, фраера поймали, фраера, не без меня, успокаивай сейчас меня, понимаете. Еще пошла игра туда-сюда, а я ребятам всем говорил, я ему если между ног не сделаю, ты посмотрите, я ему между ног сделал. Это еще есть у меня это фото такое, как я его между ног взял, не взял, обнял. Ну, сейчас он мяч получил, меня сюда, Воронина сюда. И ударил. Банников не должен был этот мяч пропускать. Такой мяч пропустил, это с ума сойти. Ну, зашел мяч, и я говорю, что ворона? Пропали, разыгрался, говорит. Ну, и вот так после что было у нас. Я в штангу попал там. Миша хорошо место сыграл. Слава Митровиле хорошо сыграл. Там, знаешь что, откровенно говоря, мы имели моменты, но вот это, знаешь, чемпионы мира, Пеле, ну, Горинча, ты это ведь знаешь, это что-то такое божественное что-то было.
Кстати говоря, из маленькой Абхазии вышло, как известно, немало выдающихся футболистов. Георгий Сеченава вспоминает.
Вот 5 человек у нас было, которые мы играли на чемпионате мира с Абхазии. 5 человек. Симонян,
да.
Он Сухомский, Ахрик Свейба,
да.
Будовский, бедный Дороселье, был хороший пацан, был очень хороший, тоже зачем чили.
Да.
Гетманов, Леселизовский и я Гагринский. Вообще с Гагринский я и Гетманов, вообще так Леселиз и Гагра это одно и то же.
А еще по ходу нашего разговора мой собеседник с теплотой вспомнил про второго президента Абхазии Сергея Багавша.
Вот такой мужик был.
Да.
Он в свое время играл за сборную Грузии в волейбол.
Баскетбол.
Баскетбол, да, баскетбол играл в свое время, да. Он. И мы с ним много раз встречались. И сейчас сидим за столом, а батюшка Тамада наш, Виссарион. Виссарион говорит, я хочу не просто выпить за Георгия. Нет, ты не выпишь. Мы с ним, говорит, играли. Говорит, а ты что играл? Я не знаю, что ты играл. Говорит. Ну ладно, пожалуйста. Очень хороший человек был, очень.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.